Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью о поездке в Рим с адвокатом Ларисой Октябристовной Павловой.
Но если продолжить наш разговор о моем восприятии Рима, то мне хотелось бы в числе вот таких же зданий мощных, ну, опять я их для себя называю монстры, не в плане страшные, а в плане мощные, вечные. Это, конечно, такое строение, как замок Ангела, он сейчас называется. На берегу реки Тибра, через прекрасный мост от центра Рима, твой взгляд падает на совершенно необыкновенное строение. Над берегом возвышается что-то такое мощное, опять с цементом, с камнем. Здесь уже высота, может быть, чуть поменьше, где-то 21 метр высота этого строения.
Зато там есть вокруг воздух и объем, ты его можешь увидеть
он
как
один,
бы со стороны.
Он виден со всех, да, он виден со всех сторон.
И отсюда эффект того, что он кажется больше. В отличие от Пантеона.
Да, он грандиозный, он мощный и издали, и вблизи, и внутри. И он поражает свою мощью. Замок Ангела – это тоже его не первоначальное название этого строения, а это мавзолей императора Андриана был построен. И что интересно, был похоронен Андриан, и захоронения всех императоров проходили в этом мавзолее вплоть до Каракалы, это 217 год нашей эры. То есть уже почти 2000 лет там почти никого и не хоронят из императоров. Но этот мавзолей императора, он был переименован позднее, через практически 1000 лет, в замок Ангела. И он стал так именоваться, и в нем находили прибежище папы. Вот это вот строение, оно
как органично. Крепость, и как крепость. Там да. Даже было чудесное спасение одного из пап. Он успел тут скрыться.
Да. Но там получилось так, что вот это строение на берегу Тибра, оно стало частью стены, Аврелиевой стены, которая окружала Рим. И он как бы был таким бастионом, выступом. И мало того, из этого здания имеются акведуки, это наверху такие мосты закрытые, которые ведут в Ватикан. А Ватикан прямо в непосредственной близости находится, буквально там, ну не знаю, 500 метров и территория Ватикана. И вот папы, когда нападали на Ватикан, то они, значит, сбегали сюда и тут укрывались. И там помещения различных, разных пап, там и спальни, и мрачное помещение разной направленности. Но, что интересно, там есть маленькая табличка, где описано о том, что одна из директрис этого музея пыталась приватизировать себе квартиру на втором или на третьем этаже этого замка с видом на Тибр. В итоге она загремела в тюрьму. Но там сейчас происходят различные культурные мероприятия, выставки самого разного толка, плюс само это как музейный объект. И что интересно, что мост потрясающий, он мост тоже очень древний, где-то тоже 130-й год до нашей эры, с арками, то есть он также сохранился. Ну и находится на шпиле замка Архангела Михаила статуя бронзовая, и на мосту тоже находятся статуи ангелов и архангелов. И вот это все вместе, замок Ангела, производит неизгладимое впечатление. Можно и сверху наблюдать Рим во всей его красе, и со стороны центра Рима наблюдать замок Ангела. И вот эта мощь и красота все остается по-прежнему с нами, невзирая на тысячелетие. Ну, можно сказать еще, что здание, ну, это уже не здание, это разваленные бань Каракалы. Ну, это просто декорации вообще какому-то страшному фильму ужасов. Я дважды проходила мимо этих огромных-огромных остатков зданий бань. Ну, Каракула – это известный император, который имел вот эти вот, построенные им были эти бани с бассейнами, спортивными залами и так далее, и так далее. Вот не помню, сколько, до 1500 человек, по-моему, одновременно могло находиться.
Там тысячами, там фактически чуть ли не полное население Рима.
Да, одновременно 1500, и если учесть, что это могло меняться, то значит несколько тысяч в день. И вот эти башни, бань Каракала, они такой проходят каким-то вот эпизодом. Ты в одну сторону идешь, видишь ты их, в другую сторону идешь, видишь. И вот этот Каракала предстает таким каким-то мрачной легендарной личностью, потому что представить, как выглядели эти бани, достаточно трудно. Но, тем не менее, все имеется по-прежнему.
Если говорить о мрачных личностях, то там фоном, особенно в центре Рима, постоянно как бы присутствует память о Нероне, первом гонителе, который устроил великий пожар в Риме, и во всем этом обвинили христиан. С этого начались самые такие мощные первые гонения на христиан. И там с ним очень много связано тоже. Это уже такое стало именно нарицательное, как мы знаем. Но мы знаем, что и Константина, великого императора христианского первого, назвали в определенный момент Нероном, когда он поверил клевете на своего сына и его убил. Но это было еще до его принятия христианства.
Ну, что касается Нерона, я, может быть, немножко позже о нем скажу, потому что эта личность, она интересует очень многих, особенно когда ты находишься в Риме. И узнаешь о том, что Нерон построил огромный золотой дворец. И площадь этого дворца, вот я сейчас не помню, то ли это его длина, то ли общая площадь 15 квадратных километров. Вот 15 квадратных километров, это у меня осталось в памяти.
Это как раз рядом с Колизеем, сейчас там парк. Не оставили никаких следов от этого золотого дворца после того, как был убит Нерон.
Нет, следы остались. Ну, следы остались какого рода? Конечно, самого дворца, золотого дворца Нерона нет. Но по описаниям это таких дворцов и не было. Это был уникальный дворец. И очень много разных историй дают описание о том, что с одной стороны Нерон, так сказать, обвинил христиан в поджоге Рима и сделал это именно с целью обвинить христиан. А с другой стороны, когда начинаешь понимать, что из себя представлял Рим в те далекие времена, это огромный город, который населяло до 3 миллионов человек. Это люди, которые жили до 6 этажей в зданиях. Представьте себе, античность.
Город-миллионник в то время, да?
Античность, 6-этажные здания. Вот 3 миллиона, какой должен быть размах этого Рима? Что интересно, был водопровод, но канализации единой системы не было. Например, в Риме было запрещено ездить днем на телегах, то есть привозить продукты, что-то увозить. А ездили только по ночам. А колеса телег были обиты жестью. И вот представляете, этот город-миллионник, эти узкие улицы, едут телеги и громыхают. И даже на холмах императоры спать не могли. А перекрытия в зданиях были деревянные. Поэтому
И беднота жила на верхних этажах.
Да, поэтому Рим очень часто горел в связи вот с устройством. И даже сейчас остались, ну, там, 3-этажные здания, например, рядом прям с Капитолием, видно эти виллы. Вот. Много было всего разного в этом городе. И говорят о том, что Нерон даже поджег этот город для того, чтобы сказал, я выстрою более прекрасный Рим. Потому что там, ну, нечисто, скажем, было. Санитария тоже, наверное, оставляла желать лучшего, невзирая на чистую
воду. Ну, тоже хороший способ очистить пространство в стиле Нерона.
Но когда я говорю о том, что кое-что осталось от замка Нерона, то меня вот поразила история, которую там рассказывают. Вот этот дворец Нерона, он шел с основного холма, называется он Палатин, и кончался в непосредственной близости у здания Колизея. Ну, многие видели его, представляют, что это круглое здание с арками, где происходили различные бои и развлечения для населения. И вот этот дворец заканчивался огромной статуей Нерона, 35-метровой статуей. Так вот, буквально до 15 века считалось, что это статуя бога солнца, а никак не Нерона. Потому что, опять-таки, информации никакой не было. Стоит статуя, и у нее на голове такая, знаете, как лучи от головы исходят. И все считали, что это бог солнца. Оказалось, что это была статуя Нерона. И вот уже в 15 веке Микеланджело и Рафаэль, как нам рассказали, они смогли найти вход в остатки вот этого дворца, золотого дворца Нерона, и на специальных таких... Ну, такие лямки были приспособлены, они пробивали дыры и сквозь слои почвы спускались в залы этого дворца Нерона. И Рафаэль и Микеланджело переписывали с факелами рисунки настенные этого дворца. И вот эти вот рисунки, они сохранились в эскизах Рафаэля, которые можно увидеть и сегодня. Это потрясающее изображение растительности. И если вы будете в тех самых ватиканских музеях, то вы увидите гобелены Рафаэля, которые просто завораживают. Просто завораживают. И орнамент у этих гобеленов, он как раз сделан по эскизам, которые вышли из Золотого дворца Нерона. Рафаэль делал на огромных картонах картины потрясающей красоты. Отправляли в Голландию, и там делали гобелены. И вот, ну, гобеленов многие видели. Ну, гобелен, он и гобелен. Есть лучше, есть хуже. Там есть больше рисунков, есть меньше. Но гобелены Рафаэля – это, конечно, нечто особенное. Например, вот в галереях ватиканских музеев там есть гобелен, на котором изображен спаситель, выходящий из пещеры Лазаря, насколько я помню. Это такая живая фигура, это взгляд, который тебя сопровождает. Вот ты подходишь, на тебя смотрит взгляд Спасителя, ты идешь дальше по коридору, он продолжает на тебя смотреть. Вот этот эффект взгляда такой удивительный. Это яркие алые краски хитона Спасителя. Как это смогло 500 лет вот сохраниться?
Да и как можно было это изобразить именно на ткани?
Вот можно было. Это, конечно, великолепные мастера, и, конечно, это гений Рафаэля. Поэтому о Нероне вспоминают в Риме очень часто, в разных ситуациях, по разным поводам. Но вот следы Нерона, его Золотого дворца и тех великолепных архитекторов, которые были у римлян, живописцев, они переданы нам вот гением Рафаэля.
Так что все-таки стоит пойти в музей Ватикана, и всегда можно найти то, что будет важным, полезным, глубоким, интересным.
Ну, я немножко чуть дальше скажу о Ватикане. Думаю, да, стоит пойти для того, чтобы, опять-таки, иметь личное впечатление, посетить и музей Ватикана, и подземелье Ватикана. Но я сама, например, не знала. И многие считают, что вот Ватикан – это очень древняя земля, на которой находится храм Святого Петра, площадь Святого Петра, основная площадка католичества.
Ну, как государство, древние, государство.
Да, древние, древние. Но, оказывается, все это далеко не так древнее, как нам представлялось. Что меня поразило – это природные данные вот этого Рима. Это равнинный берег Тибра, на котором вот как, ну скажем, куличи, детские куличи, холмы. Вот не наши холмы такие мягкие, постепенные, а холмы с отвесными стенами. И один из основных этих холмов назывался Палатин. Вот отсюда же пошло Палаццо. Один из холмов Палатин, он является древнейшим холмом, на котором вот и зародился Рим. Холм, на котором считается было жилище Ромула. На этом же холме Ромул убил Рема, своего брата, из-за дележа территории. Но там практически ничего не осталось. Вот это с этого холма как раз начинался Золотой дворец Нерона. Но с этого холма потрясающий вид на весь Рим. Рядом находится холм, который в настоящее время является прибежищем основного музея Рима. Это холм Капитолий, Капитолийский холм. Именно в честь вот этого холма Капитолийского и имеется в Соединенных Штатах, да, Капитолийский
это
холм.
Это как бы символ империи и то, что переняли теперешняя Америка, представляющая себя как империю современную, они взяли атрибутику всю, символы Древнего Рима. И там на Капитолийском холме, мы знаем, знаменитая эта скульптура волчицы, выкармливающей братьев. Вот она небольшая, эта скульптура. Ну, знаковые такие вещи для Рима. Лестницы эти спускающиеся.
Капитолийский холм, он содержит музеи, которые обязательно стоит посетить, потому что там основные такие вот значимые с культурной точки зрения произведения. Вот та самая волчица, как оказалось, это волчица произведение этрусков, а не римлян. И только позднейшие, там вот два брата, которые пьют молоко этой волчицы, это уже римское произведение. А сама волчица – это этрусские, которые где-то еще до нашей эры, там 5-6 веков создали произведение. А вообще история Рима тоже очень путанная и много различных непонятностей. Например, с теми же самыми этрусскими царями, которые в том числе правили Римом до республиканского периода. Очень много темных страниц, связанных в том числе и с империей. Я поняла о том, насколько мы приблизительно можем только судить о ходе событий. Но если на протяжении чуть не тысячи лет статую Нерона считали статуей бога Солнца, то уж, извините, о чем тут можно рассказывать. И вот, мне кажется, может быть, действуют такие стереотипы, которые, наверное, стоит развенчивать. Например, о том, что любой и каждый в Риме знает, где Аппиевая дорога и как ее найти. Вот у меня была идея найти и увидеть и пройтись по Аппиевой дороге. И я разговаривала с разными людьми. У меня было три одновременно справочника, где коротко говорилось о Аппиевой дороге, что есть различные катакомбы, которые находятся на Аппиевой дороге, и что она идет из центра Рима, и дальше там направление движения этой дороги за Римом, и что она шириной 6 метров. Но где начинается Аппиева дорога и как на нее попасть, мне не смог объяснить никто. А в том числе и люди, которые по 5-8 раз бывали в Риме. Все почему-то на каком-то транспорте доезжают до каких-нибудь там дальних катакомб. Они, оказывается, на Аппиевой дороге, а у меня была задача пройтись по этой Аппиевой дороге своими ногами.
И, кстати, там это место знаменитое, которое вспоминается событие, когда по Аппиевой дороге Петр уходил из Рима, как его убедили ученики, да, чтобы спасти, да, Камагридеш, встретил Христа и спросил его Камагридеша, и Господь ответил, что иду пострадать в Рим, что и вернуло Петра, он понял, что ему надо вернуться и пострадать, как Господь. Опять же, все это связано вот с Аппиевой дорогой. Но ну, вы это нашли?
Конечно. Это трудно не найти это место. Это маленькая церковка. И если, конечно, ты не знаешь, что это церковь Камагридеша, и там похоронен Сенкевич, описавший историю, да?
Роман так и называется, Камагридеша.
Камагридеша. Но это ноги собьешь почти что в кровь, пойдя 3-4 километра, пока ты дойдешь до этого места. А мы решили пойти таким путем. Мы примерно поняли о том, где находится начало Аппиевой дороги после карт, и решили начать с латинского так называемого латеранский холл в Риме. И вот этот самый латеранский холм, он и оказался тем самым холмом, на котором первоначально жили римские папы. На этом холме, по преданию, крестился Константин. На этом холме было построено первое строение, которое возвел наш император Константин. И начиная от этого холма, спустившись, наверное, километра полтора, ты попадаешь в такую небольшую лощину, опять на фоне мрачных развалин, бань, каракалы, ты попадаешь в прекрасный такой сад. И маленькая табличка, как бы у начала сквера, называется «Аппиева дорога». И вот по этой Аппиевой дороге ты проходишь, наверное, километра два, доходишь до прохода через стены, которые окружают Рим, и потом попадаешь, я не знаю, в преддверие ада, наверное. Потому что, как выясняется, эта Аппиева дорога дальше, за стенами Древнего Рима, она по-прежнему пользуется водителями как одна из основных магистралей Рима. Ну и представьте себе, 6 метров шириной, примерно сантиметров что-нибудь такое по 40 с боков, такие тропиночки маленькие, вдоль стен, увитых плющом. И гляди, того тебя собьют. И вот так ты идешь еще примерно километра 3 или 4, пока ты попадаешь до ближайших каких-то исторических достопримечательностей, как, например, маленькая церковка Камагридеши. Туда заходишь, там никого нет, ты один. И говоришь, слава Богу, не сбила машиной. Вот. И после этого еще километра 3 идешь до ближайших Сан-Себастьяна катакомб, где первоначально было захоронение Петра и Павла. Я говорю первоначально, потому что это опять одна из великих каких-то мистификаций Рима. До сих пор так и неизвестно, а где же, по большому счету, мощи святого Петра. Но эта история уже непосредственно связана с Ватиканом. Так вот, с совершенным удивлением я для себя узнала о том, что вот первоначально этот Латеранский холм – это было место, где находились римские папы, а потом, когда с приходом варваров и затем других нашествий, они бежали, много где проживали в разных местах Европы, и вернулись к 14-15 веку, и оказалось, что нет места, где жить римским папам. И тогда они пошли на Ватиканский холм и стали строить там, на полностью почти разрушенном бывшем соборе базилики Святого Петра, вот этот огромный собор Святого Петра. То есть фактически собор Святого Петра – это является произведение как раз вот XVI века. И я даже смеялась, когда итальянцы говорили о том, римляне, о том, что это здание XVI века исторической ценности не представляет.
Ну, как бы они, конечно,
да, они не имели в виду сам по себе вот этот вот собор Святого Петра, но тем не менее он как раз попадает под новодел.
Ну, конечно, архитектурно он очень изуродован во многом, его долго строили, достраивали, то есть он, эти пропорции нарушенные, конечно, вся эта помпезность, но тем не менее это все имеет свое место и свое назначение.
Вы знаете, меня как раз вот эти всякие архитектурные излишества или, наоборот, какие-то недостатки, они меня не очень-то интересовали, потому что в целом, конечно, это прекрасная площадь с колоннадами, самого собора практически не видно, и я жила на вилле XVI века, принадлежащей там каким-то племянникам кардиналов. Ну, такой отель со старой мебелью, 4 этажа, просто прям непосредственно вот на этой улице, где находится собор Святого Петра. То есть очень близко, все очень удобно было посещать. Но вот в этом Ватикане меня поразило другое. Меня поразил тот обман и та фальсификация, которая используется для привлечения, я бы сказала, богобоязненной паствы. Для того, чтобы сказать о том, что я имею в виду, необходимо немножко еще раз коснуться вот этой истории, вот этого Ватиканского холма. Как известно, на этом Ватиканском холме находился когда-то цирк. То есть цирк – это такое вот сооружение, это стадион, открытый стадион. Они назывались цирками для бега на колесницах. То есть это наш ипподром как бы.
Ипподром. А Колизей там наполнялся водой, там даже парусники. Он вообще особняком стоит, это строение уникально тоже.
Но Колизей – это здание с арками высотой 50 метров. И наверху тенты были, поэтому Колизей – это особое строение.
Особое, да.
Да, которое до 70 тысяч человек вмещало. А цирков в Риме было несколько. И один из основных цирков виден с Палатина. И именно вот на цирках, как нам объясняли, убивали христиан. Именно в цирках, а не в Колизее.
Нет, потому что в том же Колизее…
Ну, пускай это будет версия.
Версия, потому что мы делали передачи, все там вплоть до того, что там и святая мученица Татьяна, и этот самый...
Именно в Колизее,
да? Ну, люди, кто этим занимались, это их тема, именно православная. Это, вот это интересно было, что... Они потом она была убита за городом, или тот же Плакида, и масса известнейших, или Игнатий Богоносец, он был убит зверями именно в Колизее.
То есть... Вот вы понимаете, это как раз вот эта вся мистификация, которая сопровождает вообще все экскурсии по Риму, в том числе со светскими различными экскурсоводами, потому что вот то, что я слышала, мне говорили о том, что в Колизее христиан не убивали.
Я это слышала в немецком фильме документальном о Риме, где перевод был с немецкого на русский, и это сразу очень... ударило как бы по слуху, а когда мы говорили с людьми, которые православные, которые писали научные работы и живут в Риме, и это их специфика, православные святыни.
Я доверяю, да, я доверяю
там,
людям, которые
совсем,
мы исследовали там, именно там, с интересом.
Там
с я столкнулась вообще с полным парадоксом, который меня просто поставил даже не в тупик, а я была обескуражена вообще тем, что происходит вот с мощами Святого Петра. Вот посмотрите, еще один цирк был именно на Ватиканском холме, и в каждом цирке, во многих цирках там привозили из Египта такие огромные обелиски.
Обелиски, это их там 7, по-моему, в Риме, и они возле основных святынь, как маяки, потому что люди могли заблудиться в те времена еще с большей вероятностью, были как маяки.
Да, вот понятно, что они были маяками, да. И вот такой же цирк был на Ватиканском холме, и именно по преданиям в этом цирке как раз и распяли Святого Петра. Но, значит, как описывают все источники, Святого Петра, так же, как и апостола Павла, захоронили в
катакомбах сначала
Сан-Себастьяна. Дальше такая есть легенда о том, что
главы были перенесены уже в собор, главы и хранят.
А вот как раз и совершенно ничего не понятно, что куда переносили. Историки и экскурсоводы говорят о том, и в книгах написано, что якобы в IV веке перенесли. Но, во-первых, в IV веке только начал строить базилику Константин на этом месте в честь Петра. И эта базилика, она находилась как бы на языческом кладбище. Вот цирк, а рядом находилось языческое кладбище. Оно представляло из себя мавзолеи. Там можно зайти как в дворик, там скамеечки, можно посидеть, помянуть. Как бы маленькие такие вот дворы, в которых захоранивали, это семейные мавзолеи, язычники. Захоронить апостола Петра в языческом пантеоне – это было бы смешно. Когда Константин построил вот эту первую базилику в честь святого Петра, то она стала ветшать, и она фактически развалилась, и к XV веку уже ничего не осталось. Осталась груда всяких развалин растащенных. И осталось только то место, где стоял обелиск первоначально. И вот только в XV веке могли перетащить вот с этого стадиона на площадь святого Петра. Потому что техники не было. Поэтому память о том месте осталась вот в XV веке. Вот там распяли Петра. И мощей Петра никто никогда не видел, не слышал и не знал. И только буквально в 2003 году якобы были обнаружены мощи святого Петра. Когда мы шли с экскурсии вот в подземельях, ну там, может быть, многие бывали, там проходит экскурсия по этому раскопанному языческому кладбищу, которое находится под спудом собора святого Петра. Получается, что собор святого Петра, он построен на этом языческом кладбище. Его там еще сделали повыше во времена Микеланджело. И откопали вот эти все подземные сооружения буквально вот совсем недавно. И якобы там нашли некие останки, которые сказали, вы знаете, вот здесь должны быть останки святого Петра, вот мы их нашли. И показывают некую нишу, в этой нише стоит коробочка пластмассовая, и вот в этой коробочке пластмассовой находится мощи святого Петра. А над коробочкой некий столб, который выходит наверх в сам собор. И вот к этому строению, столбу, прикасаются все верующие, которые считают, что прикасаются тем самым к мощам святого Петра. Поэтому о том...
Это одна из версий тоже, опять же. Вот в свое время...
Я видела не версию, я видела конкретно сосуд, в котором находятся останки. И описание о том, что в 2003 году их обнаружили. И что прошло несколько различных экспертиз и сказали, что вот по давности этих останков, и все это обнаружено на месте языческого захоронения, это мощи святого Петра. Хотите верьте, хотите не верьте, все католики поклоняются вот этой коробочке, которая обнаружена и водружена совсем недавно.
Ну, а главы, которые, обе главы, а потом ведь там же была масса табличек в катакомбах, где прямо они были первые, как поминальные таблички, как бы обращение к святым.
Катакомбах, да.
И там писалось обращение к Петру, это как первые вот поминальные записки, просьба молиться.
А сейчас на мой вопрос экскурсоводу, кстати говоря, экскурсовод тоже украинец, между прочим, который уже 8-й год учится там.
Мы поэтому и брали гид.
В папской семинарии учится. Мало того, он еще 8-й год учится. И когда я ему задала вопрос, а все-таки как так вдруг в 2003 году вот эти вот останки святого Петра оказались вот здесь вот положены вот в эту вот емкость? Он говорит, папа же сказал, что надо найти. Вот и нашли. Вот и все ваше отношение к мощам святого мученика и нашего апостола Петра. Понимаете, это человек, который учится в папской академии. Вот такой, в общем, даже своего рода какой-то, цинизм, что ли, или нигилизм, неверие во все. Вот. И поэтому само по себе вот это представление о том, что это что-то древнее, Ватикан и собор святого Петра, это совершенно не так. Не такое это древнее сооружение в сравнении с остальными, конечно, сооружениями Рима. Но там стоит побывать хотя бы потому, что сами по себе музеи Ватикана оставляют, конечно, неизгладимое впечатление контраста. Во-первых, это совсем небольшое по территории место. И на этом месте из скольки-то там 44 гектаров 23 гектара занимают сады.
Да, стенами. Это уникальное место.
И 7 километров галерей с различными экспонатами, в том числе и с подлинными росписями Микеланджело и Рафаэля. Более всего меня, наверное, удивили, может быть, две вещи. Первое. Известен всем герб «Два ключа перекрещенных».
Да, известно.
А если вы были в музеях Ватикана, то многократно обычный китайский красный дракон на щите.
Ну, два ключа – это объяснимо. Там просто первый ключ – это известно данный Богом самому апостолу Петру, как ключи от рая. А второй ключ – это как бы со времен, когда был Карл Великий, да, вот их знаменитый король был, как принято говорить, помазан на царство. И с того времени вот эта привилегия Римской церкви католической – помазывать на царство самых великих монархов, что называется. Вот именно символ земной власти. Вот это
символ земной и небесной власти, да, которая принадлежит папе, это все объяснимо, понятно, здесь есть ссылка на Евангелие у них, но почему у них на щитах уже длительное время изображаются драконы, и не в одном месте, а в разных местах, обычный красный дракон. У кого я не спрашивал, никто мне так и не смог дать ответа.
Вот мы зададимся этим вопросом, узнаем. Да. А еще раз, где конкретно изображение?
В Ватикане, на гербах.
Это, наверное, какие-то личные.
Герб, просто вы идете вот по этим галереям, по стадиям, и если вы внимательно посмотрите, то где-то гербы с двумя ключами, а где-то гербы с драконами. Потом совершенно, конечно, удивительное впечатление произвела Сикстинская капелла. Мне стало понятно, что имел в виду наш архитектор, говоря о том, что Микеланджело наваял, потому что, когда ты смотришь на потолок этой капеллы, где изображены огромные, толстые, мясистые люди.
Телеса свисающие, да, как бы.
Да.
Это все нам как бы с детства вообще принято было какие-то стереотипы, свои штампы, что красиво, что нет, что хорошо, что плохо. И как-то вот было принято, что Сикстинская капелла, это входит в шедевры эпохи Возрождения. Но когда это видишь, что...
Кому-то может это нравиться, кому-то не нравится. Но совершенно очевидно, что вот эта роспись, она мало имеет общего с духовностью и отношением к Богу. И у меня было даже такое чувство, что это как бы какая-то ирония, насмешка, вот эта вот сама роспись.
Нет, я думаю, это такое мировоззрение было. Действительно, это же эпоха Возрождения, противопоставление уже человек, когда в центр Вселенной ставился человек. Ну, тут можно много об этом говорить.
Но я была не просто разочарована, а я была
это даже... эстетически разочарована.
Да, да. Не только эстетическое разочарование, это и глубинное разочарование, и мысли о том, ну, как же это может нравиться людям, которые чтят Бога. По-моему, это даже оскорбительно в какой-то
степени. Это же вот и говорит о том, что в каком смысле было почитание Бога, что же изменилось. Это рассматривается на уровне философии, да, вот философских школ. Также это отобразилось в искусстве. Наоборот, это отступление от Бога.
Но это можно объяснять сколько хотите. Да. Я говорю только о личном восприятии и о полном таком вот недоумении того, что это считается прекрасным. Даже с точки зрения светской живописи мне не кажется это прекрасным, потому что есть прекрасные образцы античности, которые находятся намного выше. Но вот в целом, конечно, потрясающая скульптура Рима, которая отображена в огромном количестве церквей, то есть практически каждая церковь – это музей. И можно даже не ходить в музей, а ходить по церквям, и ты увидишь вот все то, чем богат был 15-й, 16-й век, 17-й век. Прекрасные скульптуры на улицах Рима, прекрасные памятники. И открываются какие-то новые пласты, когда понимаешь, что, конечно, в Рим хочется съездить еще раз для того, чтобы что-то осмыслив, увидеть новое и понять глубже. А почему Рим пал? А почему христианство было распространено именно в Риме? Хотя, ну, совершенно понятно, что Рим создал те условия, которые явились наиболее благоприятными для развития христианства, то есть сама по себе Римская империя. И все это было как бы свыше запланировано, дано. Поэтому я желаю всем, кто любит путешествовать, обязательно съездить именно в Рим и постараться пожить там хотя бы несколько дней для того, чтобы вот все это увидеть, осознать, понять и обдумать.
Да, спасибо. Очень интересно было вас слушать. У вас свое видение, и мы коснулись под каким-то новым углом, потому что у меня были как раз вот тоже мысли, неоднократно бывая в Иерусалиме, и вот побывав в Риме, что насколько же по человеческим меркам мощь была Римской империи, и как промыслом Божьим непостижимо была выбрана, ну, провинция Римской империи, ничем не выдающаяся в то время, теряющаяся, а самое главное событие для человечества совершились именно там, в Палестине.
Это очень глубокая тема, да, и можно на эту тему думать на протяжении многих лет и узнавать все новые какие-то факты. А когда ты видишь воочию нечто, то, что следы имеются, то это дает толчок для размышления и для укрепления веры, я бы так сказала.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
Вы прослушали окончание интервью о поездке в Рим с адвокатом Ларисой Октябристовной Павловой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.